доску свой. Ну вот, сообразил Ластик, это я от страха с ума сошел. И очень запросто, от нервного стресса. Приехали, сказал он вслух. Кажется, я чокнулся.
Таревич вздрогнул, обернулся, захлопал глазами.
А?
Он затряс головой, словно отгоняя наваждение. Ты что изрек, холопишка? Потер лоб и в полголоса пробормотал.
Ёлки, никак крыша поехала.
Это у меня крыша поехала от вашего 17 века, чтобы ему провалиться,
объяснил царевичу Ластик, окончательно убедившись, что лишился рассудка.
Вот и мерещится черти что.
Голубые глаза достославного потомка Рюрика моргать перестали, а наоборот раскрылись широко-широко.
Боже пресвятый патерностр, ну честное пионерское,
забормотал и вдруг как бросится к Ластику, как схватит за плечи и давай трясти. Ты кто такой? Ты откуда тут взялся?
Я Эраст Фандорин из 6 класса из Москвы,
лепетал Ластик, болтаясь в сильных руках Дмитрия, будто тряпичный петрушка.
А ты-то, вы-то кто? Почему честная пионерская?
Царевич выронил шестиклассника. Сам тоже плюхнулся рядом, прямо на землю, вытер лоб.
Мать Божья, свой, советский, в доску свой.
Честная пионерская? Так я и есть пионер. Юркой меня звать. Юрка Отрепьев из 5 Б. 78-я школа имени Гайдара, город Киев.
Имени Гайдара?
Удивился Ластик, хотя, казалось, удивляться дальше было уже некуда.
Ну да, писателя Гайдара.
Ты как сюда попал, Эраст?
Ну, имечка, как у актера Гарина. Смотрел «Каин 18-й»? Зыканское кино.
Нет, не смотрел.
Про такой фильм Ластик даже не слышал.
Я в хронодыру провалился из 2006-го.
Из 2006-го? Ахнул пионер Юрка.
Здоровско.
А я из 67-го, 1900. Тоже провалился в эту, как ты ее назвал?
Хронодыра.
Нет, я не сошел с ума, понял тут Ластик. Мне просто повезло. Ужасно, просто невероятно повезло. Недаром я у профессора экзамен на везучесть выдержал.
Как же ты в нее вляпался?
— спросил он, глядя на раскрасневшееся лицо товарища по несчастью. — Случайно, что ли?
— Да не совсем,
— Отрепьев сконфуженно почесал затылком.
— У нас в Киеве лавра есть. Там музей исторический. Знаменитый. Слыхал, наверное.
Ластик кивнул. Хотел сказать, что в Киевской лавре теперь не музей, а монастырь, как в старые времена. Но не стал перебивать.
Там пещеры есть, ближние и дальние. Черепушки всякие, трупаки. Ужас.
Иноков Чернецов там ранее погребали. Заскочил Юрка на старорусский и сам не заметил.
Ну вот, я с Виталькой, это кореш мой, поспорил, что спрячусь там и всю ночь просижу, не сдрейфлю. Пошли мы в музей перед самым закрытием. Я в уголке заховался, а Виталька ушел. Договорились, что на завтра, как музей откроется, он первым придет, ну, я и вылезу. Я свой фонарь китайский на кон поставил.
А он ножик перочинный с четырьмя лезвиями, отверткой и штопором. Таревич вздохнул. Видно было, что ему и сейчас жалко того ножика. Остался я один. Когда свет погасили, включил фонарик. Вроде ничего не страшно, привидений никаких нет. Скучно только. Стал слоняться по лабиринту. Туда залезу, сюда. Потом батарейка села. Полез доставать новую, да возьми и вырони. Она закатилась куда-то, в глубину склепа. Полез я за ней. Шарил-шарил, ползал-ползал, ну и провалился в какую-то яму, пыльную да смердячу.
Снова выскочило выражение, явно не из 1967 года. Там пылища, кости какие-то, жуть. Я, конечно, здорово перетрухал. Заорал, кое-как вылез. Иду по стенке, на ощупь. Чую запах чудной, какого раньше не было. Это ладаном пахло. Я тогда еще не знал. Вдруг навстречу огонек, свечка. И видно кого-то черного в колпаке. Ну все, думаю, прав Виталька, есть привидение. А оно, привидение-то, тоже меня увидело, да как завопит, изыди наваждение сатанинское. Это отец Савати был, келарь монастырский. Мировой старик, мы с ним после подружились.
Юрка расхохотался, вспоминая свой давний испуг.
Господи Иисусе, лафа-то какая, поговорить по-человечески.
Блаженно улыбнулся он, хлопнув Ластика по плечу.
Попал я в лето 7100-е и не сразу сообразил, что за год такой. Это я уже потом узнал, что у поляков он считается 1592-й. 13 лет назад это было. Выходит, я в хронодыру провалился? А я думал, это как у Марка Твена.
«Янки при дворе короля Артура». «Не читал?» «Там одного мужика, американца, правда, по кумполу стукнули, он очухался. Бац, а сам в средневековье. То ли на самом деле, то ли это у него шарики за ролики заехали. Непонятно. Классная книжка». «Ладно. Попадаю, значит, елки-моталки в 1592-й. Деваться мне некуда, нифига не знаю, не понимаю. Короче, остался у монахов. Я в Бога, само собой, не верю, но постриг принял. Наречен иноком Григорием. Без этого в монастыре нельзя. Пожил в лавре пару годков, надоело. Захотелось мир посмотреть. Пошел бродить по свету. В Москве жил, в чудовом монастыре. Не понравилось мне там. Несоюзно, душесушно. Братья друг на дружку поклепничают. Короче, полная хреновина. Свалил назад в Литву. В смысле, не в Литовскую СССР, а это тут Украину так называют, Литва. Слушать рассказ было ужасно интересно. Да и в самом деле здорово, после долгого перерыва говорить по-человечески. Прав, Юрка. А как тебя угораздило в царевичи попасть? В шатер заглянул какой-то дядька в ливрии, наверное, слуга. Увидел, что государь сидит на земле, обняв за плечо мальчишку в драном кафтане, и обомлел. «Сгинь, собака!» — рявкнул на него Отрепьев. Слугу как ветром сдуло. «С ними по-другому нельзя», — виновато объяснил Юрка. «Если по-вежливому, слушаться не будут. Как я в царевич попал?» Он засмеялся. «Это вообще атас. Рубрика нарочно не придумаешь. Кино «Фан-фан-тюльпан». Был я в городке Брачине 2 года назад. Ну и заболел сильно. Воспаление легких. Температура, все плывет. Лежу без памяти. Монахи за меня молятся, компрессы на лоб ставят. И один из них, когда рубаху мне менял, углядел на моей груди родинку, красную, а она у меня всегда была. А около носа у меня, вон, видишь, тоже фиговина с рождения. Плюс к тому бредил я, словеса какие-то монахам непонятные говорил, наверное, из 20 века. А чернец, который мне рубаху менял, слыхал когда-то, что у царевича Дмитрия, которого в Угличе то ли убили, то ли не убили, такие же приметы. Побежал к отцу игумену, так, мол, и так, уж не царевич ли это, который от убийц спасся. И знаки на теле, и говорит чудно. Игумен пошел к магнату. Ну, это главный феодал, князю Вишневецкому. А тому лестно, у него во владениях беглый московский принц. Ну и пошло-поехало. Я сначала-то отпирался, а потом сообразил. Елки, это ж фортуна сама в руки идет. Мне и Раська к тому времени здешняя отсталость вот где встала. А чего, думаю, стану русским царем, как говорится, возьму власть в свои руки и наведу в ихнем средневековье порядок, как у братьев Стругацких в «Трудно быть богом». Вот эта книжка. Не читал? А еще шестиклассник. У нас в 5-м Б и то все прочли. Там про одного благородного рыцаря, который только прикидывается, будто он такой же, как все, а на самом деле он типа пришелец из космоса. С увлечением принялся пересказывать содержание книги Отрепьев. И Ластик был вынужден его перебить. «Юр, ты лучше про себя рассказывай». Царевич из 5-го Б махнул рукой. «Да чего там, дальше быстро пошло. Польский король меня принял как родного. У Жигмонта свой интерес, хочет русской земли оттяпать. Римский папа тоже рад стараться. Я ему обещал Русь в католическую веру обратить». «И ты согласился?» — ахнул Ластик. «Да какая нафиг разница?» — удивился Юрка. «Что одни папы, что другие. Бога-то все равно нету. Ну а насчет русской земли...» Тут он понизил голос и оглянулся на полок. «Это Жигмонт ушиш с маслом». «Так ведь он тебе войско дал». «Как же, даст он. Такой лис хитрющий, яко сатана прилукавый. Это сандомерский воевода Мнишек набрал мне 1000 шляхтичей и всякой шпаны. Не задарма, конечно. Мнишеку я обещал Новгород отдать, Псков, городков разных, и золота много. Золото дам, а без городков как-нибудь перетопчется».
«И ты пошел с 1000 солдат Москву завоевывать?» — поразился Ластик.
«Ну да», — беспечно пожал плечами Юрка. «Казаки с Запорожья подгребли, они с Москвой всегда на ножах. Войско побольше стало. И потом, знаешь, как Суворов говорил, не числом, а умением. У нас во дворце пионеров кружок, юный техник. Я там много чему научился. На войне пригодилось. Например, когда острог монастыревский осадным сиденьем брал. Стены там деревянные, но крепкие и высокие. Мои герои побоялись на штурм идти. А службысть велика, жарынь. Я 2 большими зеркалами солнечные лучи поймал, зажег верхушку башни. Стрельцы и сдались перепугу. Или под Рыльским городом, когда на меня тот козел бородатый, князь Мстиславский, с 50 тысячами войск попер. Думал, затопчут к чертовой матери. Так я знаю, что придумал?» Юрка улыбнулся во все зубы. «Смастерил большой планер на резиномоторе. Только вместо резинки жил бычьих накрутил. Прикрепил к хвосту дымовую шашку, поджег и пустил лететь на царское войско. Ну, они и драпанули».
«Про это я слышал», —
кивнул Ластик, вспомнив рассказ боярина Мстиславского про огненную птицу. «Темные они тут», — вздохнул Отрепьев. «Дикие совсем. И поляки-то как скоты живут, про наших же и вовсе говорить нечего. А что лютуют друг на другом, что кровопитствуют, а киаспиды зложальные. И все ведь от нищеты, от невежества, от того, что злоба кругом. Они, дураки, знать не знают, что можно жить по-другому. Так этих уродов жалко, мочи нет. Ты, Раська, пойми, я же и тимуровским отрядом командовал. У нас девиз был «Слабому помогай, товарища выручай».
«Чем ты командовал?» — не понял Ластик.
«Тимуровским отрядом. Ну, как у Гайдара, Тимур и его команда. Там инвалидам помогать, бабулям одиноким и все такое. У вас что, тимуровцев нет?» Ужасно удивился он и вдруг спохватился. «Да что все я да я. И про неинтересное. Ты мне про 21 век расскажи. Как оно там у вас? Коммунистическое общество должны были к 80-му году построить. Здорово, поди, живется при коммунизме».
Голубые глаза царевича завистливо блеснули.
«Монорельсовые дороги, дома в 100 этажей, в магазинах всего навалом, и все бесплатно, да? Катайся по всему миру, хоть в Африку, хоть в Океанию, куда хочешь. Счастливый ты!»
«Монорельсовые дороги есть, только мало», — стал отчитываться Ластик. «В магазинах всего навалом, но не бесплатно. По миру кататься тоже без проблем, если, конечно, деньги есть».
«Так деньги не отменили?» — расстроился Юрка.
«Жалко.
Ну а на Луну мы слетали?»
«Да, давно еще. Американцы».
«Как американцы?»
«Эх, черт. Хотя там, в Америке, наверное, уже не капитализм».
«Капитализм. И у нас тоже капитализм».
Ластик, как умел, рассказал царевичу Дмитрию про конец 20 века и начало 21-го. Тот слушал и мрачнел, а потом как стукнет кулаком по земле.
«Эх, меня не было. Если б я тогда с дуру в склеп не полез и остался в своем времени, я бы нипочем такого не допустил».
Он встал, сел к столу, уронил голову на скрещенные руки.
В общем, жутко распереживался.
Ластик подошел, не зная, чем его утешить. Но утешать бывшего пионера не пришлось. Через пару минут он распрямился, махнул рукой.
«Ладно, чего теперь? Мы с тобой тут, а не там. Знаешь, чего я придумал?» Юрка оживился. «Я вот скоро царем стану. Фактически уже стал, так?»
«Ну?»
«Самодержавие — это по-своему тоже неплохо. Если самодержец правильный, делай, что считаешь справедливым, и никто тебе слова поперек не скажет. Я на Руси такое общество хочу построить. Ого-го! Коммунизм, конечно, не получится. Материально-техническая база слабая. А вот социализм можно попробовать. Кто не работает, тот не ест. Крепостных крестьян освободить — это первое. Мироедов всяких к ногтю. Построили же отдельные народы Африки социализм прямо из феодализма, как только освободились от колонизаторов. Чем мы хуже?»
Здесь Юрка сбился, наморщил лоб и с тревогой посмотрел на Ластика.
«Слушай, ты знаешь, как оно там вышло с царем Дмитрием? Вы отечественную историю 17 век еще не проходили?»
«Нет, это в 7 классе», — развел руками Ластик.
«Я тоже не дошел», — вздохнул самодержец. «Только рассказы по истории. Там мало, да и не помню я ни черта. Я больше природоведением увлекался. Про Бориса Годунова знал только, что ему юродивый в опере поет. Мальчишки отняли копеечку, велика их зарезать, как зарезал ты маленького царевича».
«Значит, ты не в курсе?»
«Нет, я больше 19 веком интересовался».
Но Юрка не сильно расстроился.
«Наплевать. Я историю по-своему переделаю. Мы не можем ждать милости от природы. Взять их — вот наша задача. Мичурин. У нас в классе написано было. Не вешай носа, Раська, мы с тобой им тут покажем. Все Средневековье вверх дном перевернем. Сделаем СССР, в смысле Русь, самым передовым государством планеты. Это тебе говорю я, командир тимуровского отряда, а также царь и великий князь. Понял? Мы втроем таких делов натворим».
«Почему втроем?» — не понял Ластик.
«С Маринкой Мнишек, дочкой сандомирского воеводы. Это моя невеста», — чуть покраснел царевич и быстро, словно оправдываясь, продолжил. «Классная девчонка, честная пионерская. Я как первый раз ее увидел, сразу втрескался по уши. Она такая... Ты не обижайся, но ты еще маленький, тебе про это рано. Я за нее с князем Корецким на поединке дрался. Шиб его с коня и руку проколол, а он мне щеку саблей оцарапал. Вот».
Юрка показал маленький белый шрам возле уха.
«Ты не представляешь, какие тут девки дуры. Ужас. А Маринка нормальная. С ней можно про что хочешь разговаривать. Я, конечно, про 20 век ей голову морочить не стал, но кое-какими идеями поделился. И она сказала, что тоже хочет социализм строить. Ну, по-здешнему это называется «Царство Божье на земле». Две головы хорошо, а три вообще здорово. Как же я рад, что тебя встретил. Будешь мне первым помощником и советчиком. Он крепко обнял современника. Только не обижайся, придется тебя князем пожаловать, а то Шушера придворный уважать не будет. Только сейчас Ластик вспомнил о своем двусмысленном положении. Не то падший ангел, не то воскресший покойник, не то проходимец.
«Да как же ты это сделаешь, Ашуйский?»
Юрка засмеялся. «Раська, ну ты даешь! Я ведь тебе объяснил про самодержавие. Что захочу, то и сделаю. Ашуйского твоего бровью одной поведу и конец ему».
«Медведю кинешь?» — прошептал Ластик, вспомнив клетку с желтозубым хищником. «Не надо, пускай живет».
«Какому медведю?» — Юрка выкатил глаза. «А, которого я в лесу поймал? Матерый, да? Сеть накинул, веревкой обмотал», — похвастался он. «Один. Учти, никто почти не помогал». «Зачем я буду живого человека медведю кидать? Отправлю Шуйского этого в ссылку, чтобы не сплетничал. Пускай там на печи сидит.
Только сначала пусть одну мою вещь отдаст. Он у меня книгу спер», — пожаловался Ластик. «Это не просто книга, я тебе после покажу, а то не поверишь».
«Отдаст, как миленький», — пообещал царевич. «Не бери в голову, Эраська, я все устрою. Ты знаешь, кто будешь? Ты будешь поповский сын, которого вместо меня в Угличе зарезали. За то, что ты ради царского сына жизни лишился, Господь явил чудо, возвернул тебя на землю, мне в усладу и обережение. Тут публика знаешь какая, что земля вокруг солнца вертится, ни за что не поверит, а на всякую ерунду жутко доверчивы. Им чем чудеснее, тем лучше». «Ну ладно, пойдем наружу. Хватит москвичам нервы трепать, а то еще помрет кто-нибудь от страху. Вечером сядешь ко мне в карету, наболтаемся от души. А сейчас айда Ваньку валять. Объявлю, что признал в тебе своего спасителя Поповича. Помолимся, всплакнем, как положено. А потом явлю свою государеву милость. Пощажу бояр московских, твоего об них заступства ради».
«Ох, Раська, как же здорово, что мы теперь вместе!»